«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, это программа «Мракоборец». Я сегодня одна, без Дениса, поэтому бороться буду вместе со своим соведущим. Надеюсь, что он мне поможет. Тем более, мне повезло, у меня сегодня добрый, добродушный гость, как я надеюсь. Это Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Гринписа». Что такое энергетическая программа «Гринписа»?
Это то, что включает в себя практически все, что связано с тем, благодаря чему мы видим, живем, греемся. То есть это электроэнергетика, в том числе атомная энергетика, кстати. Это отчасти транспорт, это нефтяная, это газовая промышленность, то, что оставляет так или иначе экологический след. Мы экологическая организация, ну и, соответственно, занимаемся тем, что следовало бы минимизировать или исключить. В последние месяцы активно идет тема нефтяных разливов.
Но он давно уже, по-моему, идет.
Тема, к сожалению, давно, с момента начала нашего промышленного освоения Сибири и не только Сибири. Занимается Greenpeace этим несколько лет, но вот активно мы начали заниматься это примерно с 2012 года, но вот сейчас мы на такой кульминационной точке, когда удалось выйти в том числе на высшее руководство страны, значит, идет петиция, с тем, чтобы принять госпрограмму о замене всех советских труб. Вот просто взять и поменять все нефтепроводы, построенные в Советском Союзе. Им уже будет 26-30 лет. То есть тот срок, когда они амортизируются, как правило, они начинают течь. И мы вот с этим багажом, вот той ужасной информации, которая есть, мы сейчас выходим на высшее руководство страны. Нас поддерживает министр природных ресурсов Донской, кстати, Министерство природных ресурсов, наш партнер в этом смысле. Мы вместе предлагаем ряд и предложили законодательных инициатив. Сейчас они находятся в правительстве по ужесточению законодательства за сокрытие нефтеразлив. Большая проблема, кстати. Ну, экспедиции, работа со СМИ, работа с коренными малочисленными народами Севера. Вот спектр того, что мы делаем. Есть атомная энергетика. Ну, понятно, что уважаемые слушатели, аудитория не только вот «Комсомольская правда», жители нашей страны неоднозначно относятся к этому вопросу. Примерно половина за атомную энергетику, половина против. Ну, вот если задавать вопрос, хотите ли вы атомную станцию у себя рядом в районе, в области, примерно 80% этого не хочет. Риски есть. Фукусима показала, что атомные аварии могут случаться даже в таких развитых странах, как Япония. И в этом смысле, конечно же, мы не можем исключить очередной какой-нибудь катастрофы. Вот мы делаем все, чтобы этого не произошло. Что в наших силах, конечно.
Можно я вас поперебываю?
Да, пожалуйста, Леся, пожалуйста.
По поводу вашей петиции по замене труб.
Да.
Учитывая, что сейчас кризис, это как минимум невыгодно для государства и правительства соглашаться на замену всех труб. Я понимаю, что это было бы правильно сделать, ну, заменить старые трубы, но мне кажется, почти никаких нет шансов, что они согласятся.
Вот, Лесь, мы на передаче «Мракоборец» вот, боремся с мифами. Вот сейчас один миф,
вот,
мы вместе прямо тут же и разрушим.
С радостью.
Что в стране нет денег. В стране деньги есть. Вот если вы посмотрите, как переживают кризис разные компании, то оказывается, что нефтяные и газовые компании, они его не почувствовали. Дивидендная доходность, чистая прибыль, выплаты по акциям, они остались примерно на том же уровне. Чистая прибыль нефтедобывающих компаний растет. Она растет. Падение цены на нефть, все вот то, что вот потеряли трейдеры на мировых нефтяных рынках, все это легло на федеральный бюджет, на нас с вами. То есть просто федеральный бюджет стал беднее, туда стало меньше поступать нефтедолларов, но чистая прибыль осталась константой, как говорят математики, да. Поэтому деньги есть. Цифры. Около 2 триллионов рублей составляет чистая прибыль после уплаты всех налогов нефтяных компаний. Мы брали топ-7 нефтяных компаний российских. Если бы мы завтра начали менять трубы, ну, за 5 лет, допустим, то нефтяным компаниям нужно было вкладываться примерно 200 миллиардов рублей в год. Вот 200 миллиардов рублей и 2 триллиона чистая прибыль. Мы не просим денег у государства. Ну, не дай бог, конечно, сейчас резать чьи-то пенсии, сокращать другие программы социальные.
Отдавать Крым опять.
Да, это глупо, потому что, ну, действительно, время тяжелое. Но, опять же, не для нефтяных компаний. Они до сих пор находятся в очень хороших ситуациях по рентабельности, более 10%. В то время как, вот Греф недавно заявил, что банковский сектор работает в нуль или в минус рентабельность, в убыток. Финансисты. Тоже примерно по углю, торфу, по другим добывающим отраслям, как лес, рыбная промышленность. А вот нефть, она у нас золотым тельцом. Все как была, так и осталось.
Единственное, что осталось в нашей стране.
Да, поэтому деньги есть, и вопрос, как государственной политики, как мы их расходуем, и идут ли они на золотые парашюты и остальные высокие зарплаты, не будем говорить, истории много мы знаем в этой области, а именно на то, чтобы облегчить жизнь людей, которые контактируют с нефтяными разливами, пьют эту воду, едят эту рыбу, которая пахнет керосином, ну и, соответственно, окружающую среду, которую мы получили вообще в займы у наших будущих потомков взяли.
Мне кажется, что этим людям должно захотеться сделать что-то хорошее для населения, то есть, например, урезать свою зарплату или золотой парашют, только если им захочется выглядеть хорошими в глазах этого самого населения. Но мне кажется, что люди, которые стоят на верхах, они об этом точно не думают и больше думают о своей пенсии, зарплате и всем остальном.
То, что называется не в бровь, а в глаз вопрос. Действительно, это вопрос есть. И вопрос имиджа, имиджевых рисков, пока это вопрос не для российских компаний, не для большинства из них. Какие-то частные из них может как-то реагировать, те, кто котируется на зарубежных рынках. Но действительно, если вы посмотрите годовые собрания акционеров там «Газпром» или «Роснефти», это, как правило, такие закрытые заседания, где собирается, как правило, вот такая топ-бизнес и политическая элита, где, в принципе, нельзя поднять голос людей, которые, на плечах которых выстраивается вот это богатство этих людей. Действительно, эта проблема есть. Но, с другой стороны, понимаете, у нас есть такие вещи, как, допустим, кремлевская администрация, вот президент, для которого, допустим, имиджевые потери тоже чего-то значат. Потому что руководить страной и видеть, что в ней тотальный бардак в местах, где нефть добывают, транспортируют, это, конечно же, ну, такое грязное пятно в прямом переносном смысле. Первое. Второе, это то, что у нас сейчас непростая финансовая ситуация, и вот эти 2 триллиона рублей чистой прибыли только нефтяных компаний, у нас еще газ есть, а это то, что на сегодня чистая прибыль, да, еще раз, могло бы пойти на поддержание смежных отраслей, потому что такое замена труб? Это же не просто куда-то выбросить на ветер. Это нужно в научно-исследовательские работы, в трубопрокатную промышленность, металлургию в конечном итоге. Это поддержание ремонтных бригад, инжиниринг. То есть на самом деле это целая отрасль, которая может просто вот, которой нет, которая должна быть, но которая, если появится, обеспечит десятки, если не сотни тысяч рабочих мест, имея экологический социальный эффект. Причем в регионах, естественно, в том числе в депрессивных регионах, вдоль которых идут вот эти все текущие нефтепроводы.
Я вас прерву. Леся, да. На несколько минуточек надо прерваться на рекламу. Идем. Это программа «Ракобори» с Лесей Рябцевой, Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Greenpeace.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что это программа «Мракоборец». С вами Леся Рябцева. У меня в гостях руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров. Если говорить про ваши советы, петиции, консультации, исследования и так далее, то мне кажется, что они в нашем правительстве и в наших русских умах воспринимаются не так хорошо из-за того, что вы называетесь Greenpeace, вы пришли из-за рубежа, вы иностранный агент, вы шпион. Есть ли какие-то с этим проблемы? Или, может быть, я опять же ошибаюсь, это очередной миф?
Ни в коем случае. Это есть... Это нельзя отрицать, тем более в последние годы в связи с известными событиями. Кстати, иностранного агента мы пока так и не получили.
Да, вот удивительно.
По каким-то причинам нам пока неизвестным, но, скажем так, вопрос на самом деле неоднозначный. Вот по нашему опыту общения с кремлевской администрацией, например, директор Greenpeace России входит в Совет по правам человека президента России, причем не первый год, причем удается решать очень многие экологические вопросы, и не только через вот этот канал. Наши представители, сотрудники Greenpeace России, входят в общественные советы при Министерстве природных ресурсов, Росприроднадзоре, в открытом правительстве Российской Федерации. И что я хочу сказать по моему опыту, вот очень часто, несмотря на то, что, может быть, какая-то предвзятость есть из-за вот нашего вот этого бэкграунда, как говорят, да, англичане, нас слушают. Причем, знаете, почему, Лесь?
Нет, вообще не понимаю. Честное слово, вы похожи на фанатиков.
Да, мы тоже не понимали, но на самом деле ларчик открывается просто. Дело в том, что на сегодня, как ни странно и не печально, не прискорбно, в том числе высшего политического руководства, очень часто не хватает правдивой, достоверной информации.
Ну, аналитики.
Аналитики. Потому что если взять те институты, которые должны предоставлять такую информацию, think tank'и, в энергетике, в лесной тематике и так далее, они во многом уже кем-то в кавычках перекуплены или зависят от чьих-то интересов. У нас этого нет. Поэтому у нас есть такая величайшая, что ли, привилегия в нашей стране говорить правду. Говорить то, что есть, и говорить то, что будет, и то, во что мы верим. И это знают в Кремле, вот если вот цинично подходить. И поэтому уже не один раз просто к нам обращаются и просят дать свою оценку, которую мы даем, естественно, и которую иногда просто не просто даем, а потом читаем.
То есть у вас крадут еще ее?
Мы только за, пожалуйста, крадите чаще, больше, потому что, ну, главное, это не то, что здесь никакого авторского права не затрагивается с нашей точки зрения, главное, чтобы дело делалось, Лесь, да?
Можно ли реально чего-то добиться сбором подписей и петициями?
Вы
вот
знаете,
если о реальных кейсах говорить.
Вот если реальных, на самом деле вопрос такой тоже неоднозначный. Потому что в некоторых областях это действительно нереально или сложно, как вот, допустим, с нефтяными разливами, хотя там шанс появился. Или это легко и возможно. Допустим, мы были очень удивлены, когда люди начали очень чутко реагировать. Мы за две недели собирали по 40, по 50, по 70 тысяч подписей. Речь идет о царских охотах, так называемых, когда там каждые три месяца мы видим накаты на природоохранное законодательство, когда лоббисты в Думе, в первую очередь, конечно, предлагают поправки к законам для того, чтобы разрешить охотиться в заповедниках, чтобы отрезать от них лакомые куски. И каждый раз отбивая их, мы видим, как люди мобилизуются, и потом все эти подписи идут в эти профильные комитеты, в администрацию Кремля, кстати, и это срабатывает. Именно не мы, а вот подписи. Потому что действительно чувствительный индикатор, что если это поменяется, то у людей вообще потеряется любая вера в наше высшее политическое руководство, потому что а другого-то нет. Кто меняет это законодательство? Ну, это князьки местные, губернаторы, элиты коммерческие, которым вот нужно где-то построить горнолыжный курорт. Вот сейчас
свою дачу.
Дачку, то, что сейчас происходит с сочинским заповедником. Пожалуйста. Поэтому здесь, как ни странно, это срабатывает. Не везде, но вот здесь, допустим, мы четко видим такой момент. Срабатывает, допустим, раздельный сбор мусора.
Во, хотела спросить. Вы даже мне не столько волнует раздельный сбор мусора, сколько его переработка. Существует миф о том, что нет смысла его собирать, потому что когда перерабатывается, да, все равно все сваливается в кучу. Так или не так?
Есть, пользуясь случаем. Спасибо за передачу, за то, что пригласили. Меня наши...
Привет маме, папе.
Да-да-да. И вот всем нашим секретарям, которые меня послали, сказали, не скажешь про раздельный сбор, просто закопаем тебя,
я
не возвращайся.
Да, Лесь,
спасибо большое. Я хотя бы жив останусь, когда вернусь в организацию. Да, действительно, проблема есть, если серьезно. И миф этот есть. Пожалуйста, greenpeace.ru сайт. У нас там есть профильная информация, что на самом деле у нас достаточно перерабатывающих заводов, которым не достает вот этого сырья, который оказывается на свалке. Поэтому вот этот раздельный сбор нужен. Директора вот этих заводов по переработке макулатуры, металлолома, пластика, они собираются и говорят, мы загружены на 50%. Причем это уже не только Москва и Питер, это заводы, которые сейчас складываются вокруг крупных центров, каких Челябинск, Свердловск, все это есть. Они стонут, дайте нам сырье. А вместо этого сырье идет в мусоросжигающие заводы. Сырье идет на свалки, там травят тех же дачников, понимаете? Поэтому здесь миф, уважаемые слушатели, несите, не волнуйтесь. То, что иногда происходит, что для галочки ставят контейнеры, потом все свалят в одну кучу, это есть. Это признать надо. Но на сегодня тренд таков, что спрос на вот это вторичное сырье таково, что они готовы брать. Там много препонов, там много таких субъективных вещей, которые мешают этому. Но на самом деле поезд тихо, но идет. Я думаю, через 2-3 года мы увидим очень сильные изменения, потому что сейчас пошли очень сильные подвижки в законодательстве. Хорошая новость. Через год-два все субъекты должны предоставить программы по переработке, сбору, раздельному сбору и переработке вторичных отходов субъектов. Это все отдано на региональный уровень. И работа ведется, как ни странно.
Не без вашей помощи опять.
Не без нашей помощи. Мы уже 10 лет ведем проект по Санкт-Петербургу по раздельному сбору. Мы делали несколько докладов, экономических выкладов, которые четко показывали, что вот раздельный сбор по экономике – это на первом месте. И по рабочим местам, и по себестоимости, и по там, вкладу в ЖКХ, чтобы нам поднимать вот эту вот развалину под названием ЖКХ, то, что, чем меньше занимается, да, министр наш. И где-то внизу мусоросжигание, как ни странно. Хотя нам говорят, там тепло, электричество можно получать. Ни в коем случае. Вот мусор, он настолько влажный, грязный и так далее, что там приходится сжигать дополнительный газ для того, чтобы это хотя бы горело. Ну, не говоря о диоксинах и здоровье людей, которые его просто вот теряют, которые живут вокруг этих заводов. Кстати, вот в моем районе тоже такой мусоросжигательный завод работает, к сожалению.
Мне кажется, много где можно видеть трубы.
Ну, в Москве их действующих два, но есть планы на десятки. К сожалению, сейчас вот этим занимается на Ростехнологии. Ведут переговоры то с японцами, то ли еще с кем-то. Предлагают по всей стране. В Воронеже вот недавно мы отбили программу по строительству мусоросжигательного завода. Поэтому здесь борьба будет продолжаться.
Мне кажется, еще проблема населенческая в очередной раз. То есть директивы-то можно спустить сверху, но люди должны понимать, зачем. Если люди не понимают, зачем собирать сырье раздельно, то нет смысла и внедрять какую-то акцию. То есть это вопрос просвещения еще.
Вопрос просвещения – это то, чего, давайте говорить честно, пока не умеет делать руководство страны, регионов, кто угодно. Вообще, как бы вот традиционно, вот то, что из советского наследия нашего идет, легче сделать какой-то проект, какая-то гигантомания, чтобы было, чтобы было много денег, в том числе украсть. Понимаете? А вот сетевые проекты, чтобы там был подключен мелкий бизнес, было бы все прозрачно, где нужно было работать с множеством партнеров, с простыми гражданами, где нужна пропаганда элементарно. Вот здесь, конечно же, власти, они проигрывают. И вот здесь как раз роль, в том числе, таких организаций, как Greenpeace, она резко возрастает. И это то, чем мы занимаемся, в том числе, извините, с помощью петиций. Вот сейчас мы Собянину направляем петицию, делаем, да, там уже, пусть меня коллеги поправят потом, до 40 тысяч подписей мы Собянину направили для того, чтобы раздельный сбор организовать. И Собянин, по крайней мере, знает об этом. Собянин знает. То есть это уже хорошо, что наши олимпийские боги узнают о чем-то, чего, допустим, мы даже не подозревали.
Если, мы говорили о том, что разные странные, ужасные, плохие компании ведут себя плохо, есть ли позитивные примеры, как, может быть, не госсектор, а бизнес, ответственно относятся, назовем это так. Есть ли какие-то кейсы, когда компании, если не помогают, то хотя бы и не вредят экологии в нашей стране?
На самом деле примеры есть, если серьезно, то, наверное, то, что сразу приходит на ум, это те предприятия лесопромышленного комплекса, которые пытаются замкнуть цикл и использовать отходы, опилки, кору для того, чтобы сжечь не мазут, не дизель, а делать бумагу из энергии, которая получается от сжигания древесных отходов. Вот Архангельский ЦБК, я сейчас надеюсь, реклама не занимается.
Не, все в порядке.
Это Сыктывкарский ЛПК. То есть там, где они пытаются максимально зациклить вот эти вот свои вещи. Есть лесозаготовительные компании, которые сертифицируют свою деятельность по принципам, допустим, FSC, Лесного попечительского совета. Я работал по этой программе, знаю, что есть ответственные производители. Их, может, не так еще много, но тем не менее. Все, кто занимается переработкой вторичного сырья, пытаются что-то делать. Питер, Воронеж, Москва, то есть все эти предприятия есть. Если говорить про мелкий и средний бизнес, кстати, очень интересная тема, это то, что мы едим. То есть это органическое земледелие, сельское хозяйство, которое не использует пестициды, ГМО, не сжигает траву, не ведет так называемые палы, не инъекцирует животных. То есть у них на выходе чистое молоко, мясо. Оно подороже, но это то, что уже сегодня тоже есть на рынках.
Напоминаю, что это программа «Мракоборец», руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров и Леся Рябцева.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». С вами Леся Рябцева. У меня в гостях, напоминаю, руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров, который сегодня отвечает не только за энергетическую программу, а за весь Greenpeace. Я все время пытаюсь вести от общего к частному. Да, мы говорим про государство, потом к народу. То есть от правительства до человека.
Это треугольник, а не велосипед, да?
А кто третий?
А третий бизнес, коммерческий сектор.
Ну да, отдельно.
Да, ну, все это взаимосвязано, конечно, иногда слишком, иногда очень слишком, бизнес и государство, например. Поэтому в этом треугольнике мы работаем и варимся успешно, иногда не очень, но надеемся на помощь, в первую очередь, гражданского сектора, простых жителей нашей страны.
Не только вас готовили пресс-секретари перед эфиром, но меня тоже готовили мои коллеги передачи. Есть вопросы от них? Например, мы, обсуждая, брейнштормили, да, эту передачу, говорили о том, что есть условный миф про разницу менталитетов. Есть Запад, где все как бы хорошо с экологией, там, по крайней мере, об этом говорят, и есть Россия. Вот существует ли разница в программу Greenpeace, в форме подачи информации? Какая-то ситуация с экологией, даже не про саму экологию, а скорее про работу с экологическими проблемами за рубежом и в России?
Greenpeace в России больше, чем Greenpeace. Больше, чем классический Greenpeace. Откуда он пришел? С Запада. Он начинался в Северной Америке, вы знаете. В свое время называли даже проектом КГБ тогда, сейчас проект ФСБ. Так что те, кто думает, что мы проект ЦРУ, пожалуйста, договоритесь с нашими оппонентами в Штатах, и потом уже придите, еще Моссад был. Тут спектр очень большой. Если серьезно, то действительно там на Западе, сказать, что проблемы решены, это неправильно. Будет там проблем масса. Причем такие, к которым мы только еще идем, допустим, пластик, да, пластиковый мусор. Но вот то, как они работают, это действительно отличается. Мы в этом смысле ближе к тому, как работают, допустим, наши коллеги Greenpeace в Китае. У нас такая, что ли, не карнавальная культура. У нас люди все читали Достоевского, вот всем нужно объяснить, понимаете, везде недоверие какое-то, да. И вот это традиционное, что ли, неприятие, что вот люди всегда думают, вот сейчас нас опять обманут. Красные пришли, обманывают, белые пришли, опять обманывают. И в этом смысле это, естественно, накладывает отпечаток на то, как мы работаем. Вот с чего мы начали. В отличие, допустим, от западных офисов, у нас очень большой крен, что ли, в работу аналитическую, в работу с лоббированием по экологическим вопросам. Не лезу в политику, потому что тут Минюст нас под микроскопом рассматривает, и, правда, не сказав, где границы политической этой работы. Экология вроде как вне политики, но получается, что все равно в политике. Да, значит, на Западе это больше месседж, посыл к простым гражданам. То есть избирателям, к которым прислушиваются. И там эта работа делается легче, с бизнесом легче ведется работа, потому что там имиджевые риски выше для коммерческих компаний. У нас же это больше работа с элитами. Это неплохо, нехорошо, это наша реальность, но хотелось бы нам, конечно, чтобы в том числе с помощью журналистов, вот таких передач, как ваша, Леся, все-таки мы имели в качестве союзника и простых граждан, больше простых граждан. Вот у нас сейчас аудитория около 500 000 человек, да? То есть люди, которые могут быть мобилизованы через интернет, через офлайн.
Волонтеры.
И волонтеры, и сторонники, и те, кто нам делает частные пожертвования. Кстати, существуем мы только на частные пожертвования. Так вот, мы бы хотели вот это направление усилить, и вот с помощью вот таких вот, как ваша передача, мы надеемся, что вот этот сектор у нас все-таки усилится. А вот, если говорить, допустим, о том, где мы сейчас, то вот, допустим, лесная программа наша, там очень высокого люди, эксперты, вот я могу вот сказать, ничтоже сомневаюсь, что там ребята работают в режиме такой средней руки НИИ, научно-исследовательского института лесной промышленности. И у них и здание свое есть, и оно на первом месте, как бы, на уровне, по сравнению с другими лесными отраслевыми изданиями. То есть первое, что начинают чиновники Рослесхоза, они открывают вот этот сайт, лесной форум Greenpeace России, и смотрят, что же произошло.
Новости о своей отрасли.
Причем очень важная вещь. Почему? Потому что правдивой информации, вот с чего мы начали, не хватает. Вот сейчас вот буквально в эти дни горели и горят леса в Красноярске.
Я об этом узнала из вашего сайта.
Пожалуйста, добро пожаловать, Леся. Да. Наши сторонники, наши волонтеры, как угодно. Докладывают 2000 гектаров. Вот не ошибаюсь, Радио России сегодня дало. На самом деле речь о миллионе гектаров. А что мы имеем на выходе? Жена красноярского губернатора говорит, мыслите позитивно, и смог вас не затронет. Ее муж, соответственно, красноярский губернатор, ничего не делает. Ну вот понимаете, вот и что в этой ситуации делать? И наша роль в этой ситуации, вот как... экспертов доносить информацию для того, чтобы через элиту, через посылы, в том числе президенту Путину, делать так, чтобы об этом знали и как-то шевелились. Начинают шевелиться. Вокруг Москвы начали тушить торфяные пожары. Пожалуйста.
Они опять все еще?
Ну, они каждый год появляются, но уже не в тех масштабах.
Слава Богу.
Ну, слава Богу, да. То есть Московская область, Тверская, они уже, то, что называется, в чешутся, МЧСовцы, мы их достали, честно говоря, нас боятся. Там сколько-то руководителей МЧС региональных потеряли свою должность, поэтому здесь чего-то удается, но вот до Сибири пока вот только мы добрались.
Иногда экология воспринимается очень примитивно. Где-то что-то сгорело, потом это как-то куда-то выбросилось, потом докуда-то долетело в виде тучи и дождей, потом какие-то осадки. И то есть экология воспринимается как шаманство. И, наверное, наши люди, в том числе на всех уровнях, да, мы с вами говорили и о народе, о населении, и о правительстве, верхах в условном, наверное, они не думают в перспективу, или почему, не знаю, не озабачиваются, не беспокоятся проблемами экологии.
Ну, мы опять упираемся в вопрос культуры, да?
Да, я все про это.
Как сказал Федор Михайлович Широк, русский человек, я бы его сузил. Ну, понимаете, это то, что... называется жареный петух, пока он не клюнет, русский человек не перекрестится. Вот здесь, к сожалению, это есть, да. Банальный пример. Еще один. Если мы посмотрим документы стратегического планирования, они просто никакие. Понимаете, там ну, либо небылицы, либо там день простоять, до ночи продержаться, потому что цены на нефть падают. Все. Да? А вот такого стратегического реального взгляда, что вот через 35 лет к 50-му году, да уже через 20 лет, там, к 35-му году, весь экспорт нашей нефти и газа становится под большим знаком вопроса. Понимаете? А вот стратегического взгляда, ребята, что вы будете делать в этом смысле? Минэнерго, правительство России. Его нет, да? И это проблема, с которой, да, мы сталкиваемся, что пока где-то что-то не сгорит или не рухнет, ничего не происходит. Пока там на Алтае там, 50 человек заживо не сгорело, администрация Кремля, правительство не обращали внимания на эти травяные палы. А их просто нужно было запретить. Ну, через полгода запретили.
Ну, понимаете, почему... История с Крымском тоже была.
Крымск, пожалуйста. Да. Почему вот когда то, что называется ТБ, пишется кровью? Вот почему кровью писать, да? И вот эта невостребованность, вот это вот этот жареный петух, конечно, очень сильно осложняет работу. А если говорить о экологии, экология вообще наука, да? Она везде. И, к сожалению, она действительно незаметна. Она вот в этом помещении, Леся, вот, материал, из которого все это сделано, наша студия, где мы говорим, чем мы дышим, потому что это все тоже не очень полезные вещества. Визуальная экология, пожалуйста. Любые города, где вот этот вот монотонный ландшафт, спальные районы, где выше, кстати, преступность из-за того, что ну, депрессивные просто, что вот стены, вот как в тюрьме, да, вот их надо либо покрасить, либо архитектуру менять, да, вот это тоже экология. Не говоря то, о чем мы дышим, что едим, но пока что ли, вот нет такого взгляда, что давайте начнем разбираться, потому что на самом деле это наше с вами здоровье в конечном итоге. Да? И хотелось бы, чтобы внимание руководства нашей страны было направлено и на это тоже, а не на то, что вот когда же цены на нефть-матушку поднимутся опять.
Есть еще такая история, экология на коленке. Это когда, например, мы дезодоранты заменяем на экологические какие-то препараты. То есть есть ли в этом смысл вообще, если не большая программа какая-то, отдельно взятый человек там перестанет, там, например, заменит лампочку.
Теория
на...
малых шагов.
С миру по нитке.
Но, на самом деле, вот я хочу привести цитату, которая мне очень нравится, нашего сотрудника, коллегу, бывшего сотрудника, моего коллегу Игоря Бабанина. Пользуясь случаем, ему привет тоже. Да, что вообще вся экономика и вся человеческая цивилизация в конечном итоге заканчивается мусорным ведром и унитазом. Поэтому все, что происходит в мире, в экономике, в политике, вот этих войнах, это все зависит от нас, от тех 7 миллиардов сермяжных душ, которые все это едят и потребляют. Поэтому верните лампочку, поставьте насадку на кран, замените окна, у кого там деньги есть на них пока, поставьте батареи, чтобы не топить улицу и там не открывать окна, чтобы регулировать температуру в помещении. Все это возможно. И вот когда это будут миллионы или десятки миллионов, поверьте, мир изменится к лучшему.
Может быть, просто людям надо больше цифр говорить? Вот
если людей надо просвещать, конечно же, потому что на сегодня этой информации не хватает, информация пробивается с трудом. К сожалению, срабатывает пока сейчас только то, что бьет по карману. Вот в свое время в Москве долго не шла программа по водосчетчикам, но как только горячая вода стала отвечать коммерческим вот эти себестоимости, там за 130 рублей перевалил, да, вот при мне люди, извините, дрались в очереди установить квартирные водосчетчики у нас в районе Ульяновского, да. Ну, на самом деле, зачем до этого доводить? Пропаганда, вот с чего мы начали, да, пожалуйста. Причем это же не только сохранение семейного бюджета. Это то, что инвестиции в наше здоровье.
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в гостях руководитель энергетической программы «Гринпис» Владимир Чупров и Илья Серябцева.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». С вами Леся Рябцева. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях руководитель энергетической программы «Гринпис» Владимир Чупров. Давайте вообще прям к вам сведем, прям от общего к частному, от частного к единице. Как вы пришли в «Гринпис» и зачем вам это?
В «Гринпис» я хотел стать членом «Гринпис» лет 10 мне было, наверное. Ну, почему-то...
Осознанный ребенок.
Мне всегда было жалко, когда деревья рубят. Я плакал, понимаете, когда... Ну, я из севера, сам из республики Коми. Просто вот в депрессию впадал. Ну, у нас там был леспромхоз, и высокая, не знаю, метров 30, куча опилок, деревьев. Вот я плакал, когда проезжали мимо на поезде, ну, зачем рубить-то было? Вот. А потом... посчастливилось, что я все-таки стал сотрудником «Гринпис». Я сотрудник «Гринпис» уже 23 года. Не пугайтесь. Прошел разные программы, поэтому могу много говорить. Не только, причем не только с точки зрения опыта «Гринпис», но и личного опыта. Вот я живу в Ульяновском, у нас инициативная группа есть. Мы сейчас боремся за то, чтобы не вырубали наши зеленые насаждения в районе. Кстати, острейшая тема. Надеюсь, мы тоже о ней поговорим. Сейчас мы делаем еще одну петицию на имя Собянина. Ведем переговоры, кстати, с президентским советом о том, чтобы навести порядок вот в этом вопросе. Просто скверы реально тают, не только в Москве, да? Служил во флоте. Первый взнос «Гринпис» в 90-м году, ну, в советском еще флоте, в военно-морском флоте. Помню, сделал, зарплату отдал, 4 рубля, что ли, было тогда еще. Ну, невысокие зарплаты были. Вот. А мне ответ пришел, вот, вы взносы не платите, мы вас вычеркиваем. Мне так обидно было. Ну, это был 90-й год, это Латвия была, Рига, и, ну, просто там уже были проблемы вот с какими-то денежными трансферами. Вот, тем не менее, в 93-м году я попал в «Гринпис», не жалею, душой и сердцем в организации, то, что называется. Вот, работал в лесной программе, в энергетической. Ну, вот сейчас мы делаем вещи, допустим, делали вещи с «Большой восьмеркой», нас приглашала администрация кремлевская. Сейчас вот нас пригласили, «Большую двадцатку» мы делали, гражданскую «Большую двадцатку» в 2013 году. Мы сейчас вот приглашены на Санкт-Петербургский форум «Диалог Россия-Германия». Директор «Гринпис», он ведет рабочую группу по экологической модернизации. Вот сейчас вот серия семинаров интересных у нас будет под патронажем и администрации Меркель, и администрации Кремля. Вот я вот этим сейчас вот конкретно занимаюсь. А так, в целом, как бы, если говорить о наших сотрудниках, вот их 80 человек, Зарплаты невысокие, сразу сказать хочу. Люди работают за идею. В основном сейчас приходят в основном из волонтерского движения. Работают у нас в основном с профильным образованием люди. Молодежь, 60% девушек, кстати. Поэтому здесь у нас организация в этом смысле... в том числе такая, что ли, сбалансированная.
Что происходит с человеком, который захотел присоединиться к Гринпису, который пришел, участником, волонтером, онлайн-активистом, по-моему, у вас есть такая тоже
онлайн,
должность.
Есть,
у
да.
него отнимают дорогие кожаные сумки, брендированные вещи.
Еще один миф, который
спасибо. Шубы выкидывают.
Да, обливают нефть и режут их, и напоследок еще там что-то делают.
Поджигают.
Поджигают, да, выпускают мышей из лаборатории. Нет, этим мы не занимаемся. У нас есть позиция по не по животным, а именно по сельскому хозяйству и по мясоедению. У нас очень много вегетарианцев, кстати. Greenpeace призывает к ограничению или рациональному потреблению продуктов питания. Вы знаете, половина продуктов питания либо выкидывается, забывается в холодильнике, либо теряется на стадии урожая, хранения урожая, сбора хранения урожая. И в этом смысле, конечно, очень большой потенциал, мы с этим работаем. Да? Сторонники не призываются к тому, чтобы не носить шубу, но у нас это просто не принято. Понимаете, это как неписанное правило, что у нас случай был весь... повисла шуба, и все начали спрашивать, чья. А там гость какой-то пришел, или там уборщица, да. Для всех это был шок. То есть, к нам такие просто, наверное, не попадают. Хотя, допустим, там кожаная обувь, пожалуйста, но не доходит до того, что все должны там искать эту вегетарианскую обувь.
То есть вы не фанатики.
В этом смысле мы не фанатики, но какие-то имиджевые вещи, конечно же, мы соблюдаем, понимая, что, допустим, работа с коренными народами, они... это их часть традиционной культуры. Я сам, допустим, тоже представитель коренных народов, кумижемцев. У меня все родственники ходили в малицах. Это медвежьи, олени, вернее. Такие балахоны, что ли, как сказать, по-вашему.
По-нашему, да.
Соответственно, я тоже вырос в той культуре, допустим. Для меня это нормально, когда люди там едят оленину, носят вот эти все олени шкуры. Поэтому здесь и ко мне нормально относятся, допустим, в Greenpeace, и никаких нареканий нету. Поэтому здесь, наверное, нету такого, что ли, отбора, нет такого джихада, какого-то фанатизма. Нет. У кого-то есть личные автомобили, но часто они нужны просто. Особенно, если нужно возить там тиражи. Сейчас сторонников везем на слет, обязательно права нужны, чтобы кто-то все это подвозил. Но в основном это общественный транспорт, очень много вегетарианцев, причем веганов. Принцип, который мы предъявляем к сотрудникам в первую очередь, это разделение принципов Greenpeace, да, что мы против ГМО, что мы против атомной энергетики, что мы промышленной атомной энергетики, что мы за такие щадящие подходы в сельском хозяйстве, то, что называется, продуктах питания и так далее. Такого фанатизма, конечно, нет.
Какие сейчас самые активные действующие программы в Greenpeace? Акции какие-то? Московский, наверное, регион лучше взять.
Московский регион, в первую очередь, то, что касается зеленых насаждений, я о них уже затронул, на самом деле, это кричащая тема. Каждый пятый муниципалитет, это то, что мы знаем, это то, что к нам обращается, там сформированы, в Москве 110 муниципалитетов, районов, да, по-нашему, и в каждом пятом из них, как минимум, на самом деле больше, это инициативная группа, которая борется за какой-то сквер, борется за зеленый кусок последний, который остался, где они могут там с детьми, с колясками гулять. Но где-то появились коммерческие интересы. Нужно влупить какую-нибудь гостиницу, как в Дубках, вырубить под трассу, как в Кусково, хотя есть альтернативный вариант, да. И всегда возникает вопрос, да, немножко в сторону, уходя, и почему наши власти из 3-4 вариантов выбирают самый худший, самый антисоциальный?
Карма
перед выборами. Соображать, что вы делаете хотя бы. Я иногда вообще не понимаю. Кто эти люди, да? Карл, да? Кто это?
Особенно перед выборами.
У меня вообще не укладывается. Вторая вещь — это пожары. То, что пережила Москва в 2010 году. И то, что, к сожалению, не научила. То, что называется кричащая проблема. И программа, соответственно. Это раздельный сбор мусора, потому что так жить нельзя. Москва, Питер, вокруг себя уже все, извините, это сделали. Все это потом метанирует, все это горит, от него потом поджигается и леса, и трава. То есть очень комплексная проблема. Наверное, самые кричащие, нефтяные разливы, это то, что я сказал. И, соответственно, что будет делать Россия, когда нефть окажется ненужной, да?
Вот мы сейчас мусор будут дальше.
Сжигать мусор, да. Мусор хватит надолго еще, да. Но вот если серьезно, то действительно вот этот вопрос последний, да, он, наверное, он, конечно, политический, он геополитический. На него не отвечать нельзя, и мы сейчас на него очень сильно ищем ответ. Подключаем, кстати, экономистов, таких сильных экономистов на уровне АУЗАН, на уровне Курина, Грефа будем подключать в рамках вот этого Санкт-Петербургского диалога Россия-Германия. Потому что это затронет всех нас. Это уже затронуло всех нас. То есть наше благополучие зависит от котировок спекуляций на нефтяных рынках. Это ненормально. Нам нужно уходить, нужно уходить в новую экономику.
Я правильно понимаю, что если вдруг человеку захотелось поучаствовать в лице себя, своей семьи или своей компании, офис, потому что я знаю, что у вас есть акция «Зеленый офис», например.
Есть такая программа.
То можно к вам обратиться, и вы поможете. Потому что, например, меня больше всего это пугает, что я захотела помочь, а потом погрязла в заявках, в бумажке, в бюрократии, в каких-то правилах непонятных, и все, клеймо.
У нас, к счастью, этого нет. У нас действительно есть какая-то заявительная форма, но никаких преград, то есть каждый может стать участником какой-то из программ. Хотите помогать лесу? Сбор желудей, посадки весной-осенью деревьев, в том числе в московском регионе. Зеленый офис, приходите, мы проконсультируем, поможем, как и куда обращаться, чтобы это сделать. Мы же сами вкручивать лампочки не будем, но мы поможем и скажем, кто это делает профессионально, рынок, который для многих пока неизвестен, а он есть. Нефтяные разливы, пожалуйста. Кто-то дружит с интернетом, вместе будем искать через космос нефтяные разливы. Ну, не говоря про петиции.
Это через карты, что ли, делается?
Мы картируем их, да, то есть если люди к нам обращаются, в регионах в первую очередь, конечно, говорят, у нас разлив. Пожалуйста, мы всегда примем информацию, пользуясь случаем, вот обращайтесь к тем, кто с этим сталкивается, вот люди к нам постоянно пишут. Мы это проверяем через космические снимки, ну и дальше обычный процесс, то, что называется чемодан вокзала Ростов, Роспотребнадзор, прокуратура, Путин. Иногда решаются проблемы, по крайней мере, те свалки, те нефтяные разливы, которые люди, еще раз, люди, простые сторонники, к нам докладывают и с нашей помощью ведут эти темы, они решаются, они как бы ликвидируются.
Спасибо большое. Это была программа «Мракоборец». В гостях у Леси Рябцевой, то бишь у меня, был руководитель энергетической программы «Greenpeace» Владимир Чупров. Спасибо.
Спасибо вам, Леся.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.